В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Шок от выступления президента с посланием проходит, и многим комментаторам вдруг стало понятно, что сам Путин останется президентом, если под шумок убрать всю статью о двух сроках президентства. Президент, как прежде, будет предлагать Госдуме премьера, Дума станет еще утверждать министров и вице-премьеров, но любого из них может убрать президент. Президент получит новое право увольнять судей высших судов. В общем, весь конституционный переворот хотят закончить уже к маю. Протестов не слышно. Алексей Навальный заявляет, защищать хорошую конституцию от плохого Путина – это разводка. Итак, у нас в студии политик Борис Надеждин, политолог Константин Калачев. На связи будет политолог Александр Морозов, президент фонда НДМ Георгий Сатаров. И, я надеюсь, появятся участники рабочей группы по конституции, депутаты Олег Смолин, Валерий Гартунг и муниципальный депутат Юлия Галямина. Ну что, президентская система Владимира Путина имеет шанс стать сверхпрезидентской? Что скажете, Борис Борисович?
Ну, я, честно говоря, пока не видел текстов поправок Конституции.
И мы не видели.
Поэтому
вы
мне
не
трудно какие-то ставить диагнозы. Вот из того, что я услышал, я решительно не понимаю, как человек, который тоже там много занимался конституционным правом, я решительно не понимаю, как это можно сделать, не меняя основу конституционного строя страны. Вот, честно не понимаю.
А Владимир Путин на совещании с рабочей группой сказал, что он первую, вторую главу трогать не желает.
Сейчас в этом формате сложно там обсуждать, но я только одно скажу. Просто как пример, да? Вот идея встроить вертикаль местное самоуправление, очевидно, натыкается на 12-ю статью Конституции, которая, заметьте, в основу конституционного строя, в первой главе. Там написано, что местное самоуправление, ну, так упрощаю, не входит в систему государственной власти и самостоятельно. Да? Идея сделать Госсовет именно органом власти каким-то, то есть дать ему властные полномочия, она натыкается на 11-ю статью, которая, заметьте, тоже в основу конституционного строя.
Да? Там перечень органов. Что такое власть?
Да, там федеральное собрание, правительство, президент, там суды, но вот нету, блин, Госсовета. Хоть ты что делай. Поэтому все эти... Я тексты не видел. Посмотри текст.
Слушайте, ну, администрации президента тоже, как в этом списке, нет. Однако она и реальный орган власти.
Нет, она не является органом власти. Ну, ни в коей мере.
А на самом деле?
Сейчас, секундочку. Значит, короткая ликбез. Орган власти – это что-то такое, что может принять решение, и его все должны выполнять. Все.
Так, и что?
Например, Госдума принимает закон. Угу. А администрация президента дает указания только чиновникам. Она не может глава администрации президента подписать что-то такое, и вся страна, все будем выполнять. Это нет. Вот там большая разница. Угу. Поэтому Госсовет можно вписать в закон, он будет законно-совещательным предложением. Нет, там не сказано.
Но там может быть так. Президент формирует администрацию президента, и Госсовет. И все.
Да ради бога, пусть формируют. Я другое услышал в послании, что Госсовет нужно делить властными полномочиями. Это я услышал. Там сразу возникает куча вопросов. Властные полномочия, которым его можно делить, надо у кого-то отнять. У Госдумы, там, у Совета Федерации, я не знаю, у кого-то. У Конституционного суда, может, откуда я знаю, у кого-то надо отнять. Потому что они у кого-то есть сейчас.
Хорошо. Так,
резюмирую. Я пока не услышал ничего, кроме какого-то такого посыла. Такого, знаете, начал он с того, что народ требует перемен. Да?
Согласен.
Получите, распишитесь. Вот вам новый премьер, вот вам перемены, вот вам новые, там, по сути дела, другая система власти. Но что за этим реально стоит, мы не понимаем вообще. Вообще складывается впечатление, что Путин еще с утра, перед озвучиванием послания, даже не знал, что будет новый премьер, там, кто будет новый премьер. Сразу после послания люди, которых отправили в отставку через несколько часов, бодро объясняли, как они будут выполнять послание. Мы все это видим.
А вот они выполняют сейчас послание в качестве ИО.
То есть складывается впечатление, что... А, отдельно про рабочую группу по Конституции. Это, ну, кто только не там, особенно вот Лена Лукьянова написала, что даю уроки фигурного катания и вокала. Ну, почему бы и нет, да?
Ну, и нормально. Это что такое? Знатные люди страны, они должны одобрить все, что им скажут.
Совершенно же очевидно, что эта рабочая группа создавалась под какую-то другую задачу. Видимо, когда еще была теория, что будем объединяться с Белоруссией. Просто посмотрите ее состав. Там казаки, какие-то там деятели, белорусы, еще что-то. Значит, что? Где они? Где Госсовет?
Ну все, накрылась Белоруссия. Хорошо, Константин, что вы скажете? Я все-таки упорствую. Я вот считаю, что это сверхпрезидентский проект. Вот. А под такой туманной действительно вещью. Единственное, что понятно, вот действительно про Белоруссию, похоже, этот проект там объединиться с Лукашенко в том или ином виде явно накрылся медным тазом.
Мои коллеги говорят, что мы идем к президентской парламентской республики, но как участник конституционного совещания 93 года могу вспомнить, что тогда как раз речь и шла о президентской парламентской республике. Понимаете, в чем дело? Есть вещи, как они есть, а есть юридические формулировки. Да, например, у нас в Конституции записано, что Россия федеративное государство, а по факту унитарное централизованное. Да, у нас на самом деле де юре и сейчас президентская парламентская республика, а по факту сверхпрезидентская. Говорят, что мы идем в сторону демократизации. Ничего не имею против расширения полномочий Госдумы или Совета Федерации, но по поводу местного суправления Госсовета, вот было это экспромтом или нет, главное, что есть вещи, которые Путиным явно высаданы. То есть для него высшая ценность – это суверенитет, свобода от каких-либо внешних воздействий на Россию. Местное самоуправление. Да, отделено от системы государственной власти. Почему? Потому что ратифицировали Европейскую хартию местного самоуправления. Европейская хартия как-то вот прям не звучит в нынешнее время, да? Или там примат международного права. Я думаю, что его эти вещи раздражали годами. И ему действительно хотелось провести ревизию наследия первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. И когда он говорит о переменах, люди поддерживают. Он в ФОМ уже провел опрос. Замечу, вообще замечательный опрос, потому что 54% опрошенных считают Конституцию хорошей, 22% плохой. Казалось бы, подарок для оппозиции считать Конституцию. Но при этом 68% считают, что сегодня следует пересматривать Конституцию, внося в нее поправки, а 17%, только 17%, что не следует. Потому что с точки зрения людей Конституция – формальный документ, который не работает, не защищает их права.
Давайте новую
Конституцию,
ее.
И все заработает. Жизнь как с правительством? Наладится. Жизнь наладится. Да, поменяем правительство, жизнь наладится. Поменяем Конституцию, жизнь наладится. Здесь президент как раз попадает в ожидание. А вот оппозиция действительно не находит, что сказать. И это самая ситуация.
Ну, оппозицию ругать – это, знаете, самое.
Нет, я не собираюсь ее ругать, я просто хочу сказать, что вот мой коллега Аббас Галямов сегодня правильно по этому поводу написал, что если есть предложение по изменению Конституции, внесите оппозиция свои предложения. То есть, да, Конституция может быть несовершенная. Ну, давайте тогда пойдем еще дальше президента. И, кстати, давайте тогда все-таки обсудим вопрос, нужен нам приоритет международного права над национальным или не нужен, и должны наши граждане иметь
возможность. Должна ли Россия идти в УЗИОП? Слушайте, у нас должны отцы Конституции. Давайте дадим слово кому-нибудь из отцов Конституции. Ну вот Георгий Сатаров приложил руку к этому тексту. Вот, Георгий Александрович, ну а вы-то будете защищать от Путина Конституцию? Здрасте.
Ну, моих сил довольно убогих маловато, но то, что смогу, конечно, буду делать. Потому что то, что Путин огласил, конституционному законодательству никакого отношения не имеет. А с точки зрения конституционного права, с точки зрения каких-то систем власти, государственных устройств и так далее, это полная бессмыслица. Да? Когда вы сначала предлагаете Государственной Думе назначать правительство в полном составе, а потом оставляете президенту право в любой момент без объяснения причин кого угодно увольнять. Вот, это все смешно. Единственное, что это все более-менее объясняет, я имею в виду всю совокупность действий, не только, если говорить о послании, не только там конституционные инновации эти, но и если говорить за пределами послания, то, что происходило все эти дни, это одна общая мысль, которая мне кажется, общая идея, которая мне кажется довольно очевидной. Это то, что стартовал, ну, условно говоря, либеральный проект транзита. Значит, я, во-первых, обращаю ваше внимание на то, что Путин среди поправок Конституции обозначил ту самую, которая не позволит ему избираться в 2024 году. И он не собирается избираться в 2024 году.
Спорный вопрос, Георгий Александрович. Настолько блудливо сказано, что можно и так, и сяк трактовать.
Я понимаю, трактовать можно все, что угодно, как угодно, если ты контролируешь, так сказать, нелегитимное насилие. Там легитимное насилие в нашей стране контролировать невозможно, поскольку его нет. Вот, поэтому тут это все бесспорно. Но он, на мой взгляд, открытым текстом дал это понять. И все, что дальше, за пределами этой довольно очевидной банальности, выглядит следующим образом. Путину, во-первых, нужно контролировать подготовку этой критической точки, собственно, смена высшего человека на высшем посту в стране, обеспечить стабильность, предсказуемость всего этого процесса и контролировать то, что будет происходить потом, после этого, что сменивший не будет шалить, как это нередко, увы, происходит при смене президентов, особенно при разных специфических формах смены президента, никогда право не имеет к этому никакого отношения. Вот, поэтому все вот ровно, без исключения, аккуратно складывающийся пазл, который направлен только на одно, значит, обеспечить, с их точки зрения, стабильность, предсказуемость, управляемость вот этого процесса транзита власти. А вдохновлено это, конечно, Назарбаевым, его идеей, как недавно написала в сети одна моя знакомая, замечательная, из Казахстана, как-то она выразилась, транзит со смазкой, что-то в этом духе. Вот.
Давайте мы теперь дадим слово Александру Морозову. Александр, все-таки на ваш взгляд, это укрепление самодержавия или по Навальному, как он пишет, ничего нового не произошло?
Ну нет, нового это точно. Просто проблема в том, что если мы посмотрим глазами, тут надо смотреть просто разными, с разных позиций, разными глазами, потому что, значит, что, скажем, поняло из произошедшего чиновничество гигантское российское? Я думаю, что оно решило для себя, что Владимир Владимирович так сложно выразился и таких сложных поправок нарисовал, которые, так сказать, даже конституционные юристы не могут точно нам сказать все-таки, к чему они в целом направлены, если говорить о так называемом транзите. И я думаю, что чиновничество так воспринимает ситуацию, что Владимир Владимирович так поступил коварно. Он, как бы сказать, вот Георгию Сатарову дал понять, что он уходит, а в то же время многим дал понять, что он чуть позже это решит, оставляя себе возможность еще раз вернуться к этой теме через год, например. Вот. И это вот одна сторона. Вторая сторона здесь, конечно, важная, что все смотрят на произошедшее, и это видно по реакции немецких СМИ и европейских СМИ, что там эксперты совершенно не смогли понять, а что именно, в чем посыл как бы этих поправок, то есть содержат ли они это утверждение об уходе Путина и уходе в какой форме. Нет даже консенсуса пока о том, что это казахстанский сценарий предлагается. Вот, что касается самих поправок, мы внимательно все следили за их происхождением, знаем, что там, скажем, каждая поправка имела своего лоббиста, то есть усиление Госсовета лоббировал Кириенко, расширение полномочий парламента в направлении назначения министров. Это была идея Володина, которую он публично высказывал летом прошлого года в своей известной статье. Что касается приоритета национального законодательства над международным правом, то все помнят, что это было заявлено в статье Зорькина, опять же, летом прошлого года. И сейчас вот пишут, что даже идея платить капитал за первенство в семье, это тоже конкретная идея Минтруда, и которая обсуждалась в Минтруде экспертами, и были разные мнения, и так далее.
Александр, я прошу прощения, вот у меня все-таки меня волнует вот что. А зачем берется такой дикий темп? Значит, куда они спешат? Что их укусило, значит, жареным петухом? Что происходит вообще? Что? Рейтинг Путина впервые упал ниже 30%, ну, всякое бывало, там, доверие, точнее. Или там московские протесты их напугали. Что вообще случилось-то?
Нет-нет, у меня такая... Никогда на эти стратегические планы Кремля не влияли текущие события. То есть вся эта реформа и весь этот план разрабатывался до летних протестов и до выборов в Мосгордуму. Поэтому прямого влияния, значит, борьба во время Мосгордумы на этот план не оказывал. Он вырабатывался дольше, чем мы думаем. Так всегда и бывает. Почему такой темп? Это самый важный вопрос в этой истории. почему так называемый транзит начался сейчас, а не через год, как все ожидали. Я, честно говоря, считал, что это будет позже. Мне кажется, не без оснований сейчас многие говорят, что из такого темпа вытекают досрочные выборы в Госдуму. Да, действительно, как-то приходится задумываться над этим. Казалось бы, к досрочным выборам сама Единая Россия не готова. А для нее, вообще говоря, в этой системе предназначено очень высокое место. Она гарант вообще этих процессов. Тем не менее, если ситуация будет толкаться к досрочным выборам, то тогда, конечно, этот темп получит объяснение. Только в этом случае.
Хорошо. У нас сейчас Валерий Гартунг ненадолго по телефону на связи, депутат Госдумы, фракции «Справедливая Россия» и член вот этой самой рабочей группы вместе с разными там прыгунами в высоту и театральными деятелями. Валерий, добрый вечер. Короткий первый вопрос. А вы зачем туда пошли? Вас партия для чего послала вот в это хуралище?
Вообще-то это было предложение президента. И, собственно говоря, я согласился, потому что президент озвучил предложение по изменению Конституции, которое усиливает роль парламента. Ну и мне, как парламентарию, как никому известно, насколько это важно в уравновешивании ветвей власти. Сегодня мы же понимаем, что у нас тотальное доминирование исполнительной власти, которое парламент сегодня в нынешнем виде не уравновешивает. И контрольных функций, которые в парламенте есть за деятельность исполнительной власти, фактически не осуществляются. И если вот эти изменения, о которых сказал президент, будут внесены в Конституцию, то, соответственно, баланс подвинется, скажем так, переместится в пользу законодательной власти, что, на мой взгляд, очень хорошо для страны. И оставаться в стороне от этого процесса, было бы, наверное, неправильно.
Ну так там это одна поправка, а много других поправок. У вас ничего сомнения, так сказать, в партии не вызвало вот из предложенного?
Например, поправки, касающиеся, чтобы в Конституции было записано, что пенсии должны индексироваться, так это замечательно. Или, например, что люди не должны получать зарплату ниже прожиточного минимума, что ты против этого возразишь? Да? А другие поправки, касающиеся, например, прописания функций Госсовета, не вижу никакой в этом проблемы. Мы сегодня на первом заседании рабочей группы все это проговорили, обсуждали. Есть сложности с реализацией. У нас, например, нам еще понятно, ясно, как это реализовать, но я думаю, в течение 2-3 заседаний, когда мы соберемся, мы сформулируем какие-то предложения. Единственное, что сразу скажу, никаких фундаментальных основ Конституции мы касаться не будем. То есть ни первая, ни вторая глава, ни девятая глава затронуты не будут.
Хорошо, а добавить-то вы что-нибудь хотите сами туда и от «Справедливой России»? Или вы только дружно проголосуете, знаете, за предложенное?
Нет, желаний очень много. Но мы на рабочей группе определились, что все-таки канва нашей работы заключается в прописании понятным для граждан языком предложений, которые озвучил в послании президент. Президент на встрече вчера нам сказал, что если у вас, конечно, будут другие предложения, их тоже можно рассматривать. Но мы, наверное, здесь будем сами все-таки более строго к этому подходить, потому что если мы сейчас развернемся, то я думаю, что мы можем этот процесс не закончить ни в течение нескольких месяцев, даже не в течение нескольких лет. Поэтому, видимо, здесь самоограничение в рабочей группе должно присутствовать, и мы, скажем так, будем руководствоваться здравым смыслом.
Валерий, скажите, а тексты-то вам какие-нибудь дали, или это просто нужно делать?
Абсолютно ничего, никаких текстов нам не дали. Есть послание президента, есть позиция президента, озвученная вчера на встрече. Он нам еще раз подтвердил некоторые вещи, которые вызывали сомнения. Например, много споров вызывает приоритет национального законодательства над международным. Президент пояснил, что речь идет о Конституции, а она у нас и так является главным, скажем так, документом прямого действия. И все законодательство национальное может противоречить Конституции. А международные договоры, они имплементируются в национальное законодательство тоже федеральными законами, которые тоже не могут противоречить Конституции. Поэтому, понимаете, чем больше начинаешь работать над предложением президента, тем более понятно, что он имел в виду. И, собственно говоря, такой, широкое, такое широкое представительство нашей группы, оно как раз и, как, знаете, как фокус-группа. Как фокус-группа. Там есть профессиональные юристы, есть профессиональные политики, а есть представители общественности, которые своим, скажем так, незапыленным взглядом смотрят на те предложения, которые формируют профессиональные юристы.
Валерий, последний вопрос. А вот насчет референдума все-таки, это что? А референдума не будет?
Нет, не будет никакого
по пунктам тоже не будет голосования?
Смотрите. Референдум нужен в том случае, если вносятся изменения в первую, вторую и девятую главу. Этого мы делать не будем. Мы будем вносить изменения только те, которые можно вносить федеральными конституционными законами. Все, точка. А для этого не нужен референдум. Но при этом есть пожелание президента, даже поручение президента, выработать юридическую формулу, в которой мы можем, могли бы спросить мнение граждан. Вот это сложная задача. Ну, я думаю, юристы какую-то правовую конструкцию придумают.
Спасибо. Валерий Гартунг был с нами по телефону, член рабочей группы. Выступление вызвало оживление у нас в студии. Борис Борисович, а чего выражали-то?
Слушайте, ну это какой-то цирк просто реально. Вот смотрите, предлагается не что-то там поменять, не какую-то инструкцию, там, не знаю, МВД. Предлагается поменять Конституцию Российской Федерации.
Ну да? Что, взяли, поменяли.
Да, это вообще дальше. Выясняется постепенно, что то, что президент наговорил, никак не соотносится с текстом и процедурами, предусмотренными самой Конституцией.
Так, по ходу дела нам Валерий объяснил, все поправят.
Подождите, еще раз. Вот я президент Российской Федерации, да, у меня целая администрация в главе там, с главным государственным правовым управлением, людей, руководителей которого я хорошо знаю, да. Я задумал поменять Конституцию. Мои действия. Я нажимаю кнопку, говорю, там, Лариса Игоревна.
Брычева,
да, там. Надо вот, вот я озвучил ей что-то. Она собирает совещание, и доктора юридических наук пишут текст, который соответствует Конституции, опираясь на предусмотренные
процедуры. Ну так и напишут сейчас. Да. Сидят, наверное, уже и пишут.
После этого, когда мне объяснят юристы, что вот сюда можно, а сюда нельзя, я выхожу и говорю,
как
вот
это надо царю все можно.
Да.
Если
нельзя,
царь, все можно.
Не, вот вы знаете, вот если в Конституции сказано, что первая, вторая и девятая глава меняются посредством созыва Конституционного собрания, закон, о котором я написал 20 лет назад, который так и лежит в Думе. Вот. Единственный, кстати, не принятый Конституционный закон. Вот.
Слава Богу.
То значит вот так. А если написано, вот написано в Конституции, что остальные положения Конституции меняются путем принятия федеральных конституционных законов, там две трети Госдумы, тогда, значит вот так они
меняются. Нам же показали в фильме «Воля государя, есть закон». Фильм показали всей стране там про декабристов
дальше, и царя. Про это мнение народа и так далее. Я лично думаю, что Путин действительно вот искренне вот взял листок бумаги и написал, как бы он хотел поменять Конституцию, при этом он ее, ну, не то что не читал, но не вникал. И он действительно решил, раз такие важные изменения, надо провести референдум, сказал он. Вот мы это слышали своими ушами.
Нет, голосование.
Подождите. Дальше выяснилось, что никакого референдума провести невозможно в силу этой же Конституции. И возникает вопрос, а, значит, все-таки не референдум, а какое-то голосование.
Опрос.
Да, так вот я вам скажу, цена этого опроса, как юридического, равна нулю абсолютно. Тоже нет такой
политическая
процедуры.
Политическая это будет?
Да, политическая будет. Я предлагаю голосовать с помощью смс-ок. Поддерживая
так, вот это опрос. Электронное туда. Голосование в Москве
проблем.
Уже провели?
Никаких проблем.
Хорошо, Константин, ну так куда они бегут-то? Давайте продолжим
знаете,
начнем, с этим недоделанным.
Начнем с того, что сегодня пора вспоминать Казахстан. Вот Казахстан здесь вспоминать не очень уместно, потому что там юридически все безупречно. Начнем с этого. Да, Назарбаев взгляд безопасности, и, кроме всего прочего, он лидер правящей партии, системообразующий. Когда речь идет о госсовете, не совсем понятно, что это будет. Да, сейчас совещательный орган. Ладно, Путин говорит, это не должно превратиться в третью палату. Палату регионов еще одну, да? Хорошо, кто-то проводит аналогию с Политбюро. Но Политбюро было руководящим органом правящей партии, системообразующей. Какие решения Госсовета будут обязательными для кого? Совершенно верно. У кого властные полномочия отбирать? Это первое. По поводу местного управления, ну хорошо, здесь еще могу понять, потому что можно просто усилить контрольные функции. То есть, на самом деле, усилить контроль за расходованием средств со стороны счетных палат, прокуратуры, кого-то там еще и так далее. А вот что касается приоритета международного права, ну, 15 статья, защищенная часть Конституции, да? Тоже возникает вопрос. То есть, вопрос о больше ответов. И мне очень нравится позиция тех людей, которые сейчас этим занимаются, потому что ничего ничего, по сути дела, они нам пока детально не объясняют. Все, что было сказано, было прорисовано общими мазками.
Ну так вот, Путин дальше добавляет новые мазки, правильно?
Я могу...
Говорит, первую, вторую не трогаю.
Извини, Миш, я вот одну важную вещь хочу сказать. Товарищи, нас держат за идиотов. Я имею в виду население Российской Федерации.
Каковым оно иногда себя
изменилось
проявляет.
Изменилось правительство, и мы не знаем, кто будет в этом правительстве. И никто не знает. И сами члены правительства не знают, будут они или нет. Дальше.
И у партия, которая голосовала за это, тоже не знает.
Изменение Конституции так в общих чертах. Но при этом никаких текстов не обсуждается вообще. И текстов
как?
Нет.
Как? Текст выступления обсуждается.
Послушайте, изменение Конституции это не изменение, там, не знаю, правил там, колхоза какого-то. Да? Это должен быть текст. Текст, который можно обсуждать. А не то, что там, а мы вот хотим это, мы хотим это, давайте понабросаем, подумаем, да, и через три месяца
примем.
К маю будет
все.
К маю будет все. Да вы что это такое?
Давайте зайдем, слушайте, о технологии. По поводу голосования. Да, вообще есть два чудесных варианта. Нет, еще третий, вот, который Борис предложил, смс-ками. Второй вариант через госуслуги. Кстати, прекрасный вариант через госуслуги, электронное голосование.
Но
а третий, на самом деле, вот как раз тогда досрочные выборы в Госдуму становятся логичными. Это проводить опрос на избирательных участках об отношении к изменению Конституции. При этом Конституция будет за все хорошее. Это будет та Конституция, которая гарантирует социальные права. Это будет та Конституция, которая заработает, и всем будет хорошо. И все приходят, голосуют за партию власти и за Конституцию.
Отлично, да.
То есть за Константина и Конституцию.
А теперь на секунду, представьте себе следующую. Вот на секунду, представьте следующую ситуацию. Да, все классно, все приходят, голосуют. Скрываются урны, подсчитываются бюллетени, и выясняется удивительная вещь. Все хотят, как бы, выбрали каких-то депутатов, там, Справедливой России, там, еще кто-то, и выясняется, что никто не хочет, собственно, вот этих изменений Конституции. Что дальше происходит?
Да ничего.
Да нет, уже вот фонд говорит,
а нет юридической
хотят,
силы.
Хотят.
Вот, я, вот. Именно поэтому, товарищи дорогие,
именно поэтому бывает... не хотят настоящего референдума,
да,
который
вот,
можно
вот
проиграть.
Смотрите, бывает или референдум, да, решение которого имеет высшую юридическую силу, смотрите Конституцию.
Или
бывает какой-то опрос, который можно учитывать, можно не учитывать. Но тогда зачем вот это все, Центр избирком бюллетеней? СМСки. За, против. Вот опрос.
А воздержаться?
ВЦИОМу. Дать ВЦИОМу.
Причем платное.
Ну, как с храмом в Екатеринбурге.
Пусть ВЦИОМ опросит все 110 миллионов избирателей. Бюджет выделить.
Отлично.
Но давайте согласимся хотя бы в одном, что Владимир Владимирович Путин очень хорошо использовал ситуацию, в которой люди захотели перемен. То есть есть запрос на обновление, вот вам обновление.
Ну, да, вот
хотите
вам
перемены, вот вам перемены.
Давайте,
вот
давайте дискутируйте про Конституцию.
Хорошо.
А все а принципиально ничего не изменится. Александр. Я думаю, вам интересно прокомментировать.
Ну, а, собственно, что мы могли бы ждать от поступления члена до рабочей группы?
Как, информацию получили из первых рук?
Да, да. Да, большое спасибо. Это очень любопытно, действительно, как работа уже началась. Это очень важно, конечно. Ну, там нет, конечно, ничего чрезвычайно нового для нас. Мы примерно так себе представляли, что такая группа, она так и будет работать. Она соберется и будет... в растерянности, значит, каждый сам из членов рабочей группы будет дома консультироваться с какими-то знакомыми юристами о том, что значит каждая формула Конституции, о которой раньше он не додумывался, естественно, ни разу, но, наконец, вот он столкнулся с такой жизненной необходимостью вникнуть в эту статью Конституции и возможности ее изменить.
Слушайте, ну зачем Захар Прилепин, Елена Исинбаева, Владимир Машков, Денис Мацуев, Лео Бакерия и казачий атаман Далуда будут вот плясать с этой Конституцией? Саш?
Это очень легко, очень объяснимо, потому что здесь такая ситуация. Изменения, поправки будет, естественно, принимать федеральное собрание, значит, той нормой, как это и положено. А так называемый опрос, он является факультативным. И действительно он является исключительно политическим шагом. Разумеется, для нас он не будет иметь никакого значения, мы будем его опровергать, но Владимир Владимирович и его окружение будут на него опираться и говорить, что четыре политических партии лидирующих организовали, мобилизовали население, которое проголосовало со своей стороны, в кавычках проголосовало, за эти изменения. Спасибо ему. Но надо сказать, что состав этого совета действительно очень глубоко соответствует тому населению, которое и должно проголосовать за эти чудовищные изменения в Конституции. Да и больше того, состав этого совета полностью отражает саму идею абсолютно незаконного псевдореферендума. Поэтому представим себе наоборот ситуацию. Если бы в этой комиссии и в этой рабочей группе собрались бы люди, которые разбираются в конституционном праве, то они бы утром следующего дня сказали, секундочку, никакого псевдореферендума, как правильно сказал Надеждин, здесь быть не может. И они бы начали дробить эти поправки, крушить их и ставить их под сомнение. Поэтому Исенбаева и господин Прилепин, они просто как родные смотрят в этой конструкции.
Ну, а оппозиция, Александр, давайте переключимся на оппозицию. Уже нам Константин тут намекал, да, что есть некое течение. Путин сделал разворот. Река пошла в другом направлении. Есть люди, которые, как Юлия Галямина, надеюсь, мы дозвонимся, хотят встать поперек течения и сказать «нет, защитим Конституцию». А есть, например, господин Навальный, который говорит, да, это все разводка, не надо защищать эту плохую Конституцию, фигня, значит, надо совсем по-другому бороться. А вы что скажете? Что делать оппозиции в такой ситуации?
Да, здесь интересный вопрос. Отчасти надо согласиться с Константином Калачевым. Здесь в предложениях Путина, в его послании, очень много, действительно, как правильно выразился Кирилл Рогов, много пряников, которые тем, кому они даны, они могут, не смогут их разгрызть, но смогут полизать. Вот. То есть это жесткие пряники, это товар. И действительно, если близко выборы парламентские, то как бы здесь предлагается всем участвовать в них, в том числе участвовать новым партиям, и по всей видимости откроют гейты какие-то, ворота для этого. Уже есть какие-то заявления на этот счет со стороны оппозиционных даже деятелей, что они хотели бы участвовать в этом. И это, конечно, все сильно отвлечет от непосредственной темы изменений Конституции. Это одна сторона. Вторая сторона, что, честно говоря, я-то как раз думаю, что здесь в такой ситуации трудно ждать от старой, как бы либеральной и новой молодой оппозиции какой-то ясной реакции. Потому что Путин так размыл свое выступление, что, во-первых, как бы не все ясно понимают, он остается или уходит. И, значит, против чего мы протестуем. Второе, изменения конституционные, которые предлагаются. Господствует такое мнение, быстро расширяющееся, что да вообще-то все это уже действовало и так. А тогда против чего мы конкретно протестуем? Значит, все это уже было. Госсовет вот имеется, он работает. Значит, нормы международного права соблюдаются там, где надо, а где Конституционный суд не хочет, там можно и обойти. И так далее, и так далее. Встает вопрос, и Навальный отчасти здесь в чем-то прав. Он говорит, что здесь как бы где точка удара. Я понимаю его стратегию, он хочет сказать, давайте дальше Единую Россию, потому что она является ключевым элементом конструкции. Ну, во всяком случае, применительно к транзиту власти. Ну, или одним из ключевых элементов. А Конституция, конечно, значит, уже дело проигранное, поэтому нечего и сосредотачиваться. Ну, примерно такая ситуация, очень сложная, на самом деле, для критически мыслящей части общества. Непонятно, ситуация во многом уже... Знаете, все пишут, проиграно, дело уже сделано, то есть контроль потерян, возможности участия полностью отрезаны.
Получается, не надо браться за оружие, что ли? Но вот с одной стороны, там Азар, Галямина сейчас говорят, что надо выходить на пикеты, надо в субботу из вот этой акции памяти Маркеловой и Бабуровой сделать такую демонстрацию против того, чтобы корежить Конституцию и дать возможность оформить самодержавие путинское. В общем, Константин, что вы скажете? Оппозиция, она в шоке, да? Она просто не знает, что делать.
Послушай, самодержавия-то как раз не будет.
Как это
чего
не будет?
Хочет, чего хочет Владимир Путин
застолбить местную историю.
Владимир Путин хочет столбить местную историю. Он хочет гарантии продолжения его курса, в котором суверенитет главная ценность с ним или без него, с тем, чтобы его преемник не пересмотрел то, за что Владимир Владимирович так боролся.
А за что он боролся?
И боролся в первую очередь, вот он, если его спросим, мы его за патриотизм и суверенитет. Полная безоговорочная свобода от любых внешних влияний и воздействий. Что касается конституции оппозиции, было бы логично, конечно, воспользоваться моментом и сказать, знаете, да, действительно, ведь за конституцию несовершенно, было принято совершенно другое время под Бориса Николаевича Ельцина, но у нас есть прекрасное предложение, как изменить конституцию. Чудесное предложение, лучше, чем у президента. президента. И с этим пакетом предложений выходить к людям. То есть, на самом деле, использовать энергию, массу, инерцию противника и обойти его просто вот по этому течению. У нас есть что сказать. То есть, конституция новая, отлично, прекрасно. У нас текст уже готов. Да? Вот юристы ВК сидят и пишут конституцию, новый текст.
Да я-то уже...
А вот тем более...
Вы готовы написать конституцию, новый текст?
Я уже написал.
Да, вот это была бы стратегия. А говорить нет, слушайте, но это все уже проиграно. То есть мы просто убедились, что полиция у нас...
Сейчас у нас Юлия Галямина подсоединилась по телефону. Дадим ей слово. Тем более она зовет народ на акции протеста. Ради чего? Ради вот этой ельцинской конституции, как нам говорит Алексей Навальный, конституция омерзительна, в ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас все отняли от выборов до пенсии и дальше хотят отнимать, не надо ее защищать. В общем, не надо защищать хорошую, в кавычках, конституцию от плохого Путина. Это мнение Навального. А что мнение какое у вас, Юлия?
Навальный может присоединиться к Путину. Видимо, давно к этому шло. Хотя я очень уважаю Алексея Анатольевича. Но в данном случае вопрос не в том, что именно они сейчас поменяют, а в том, как они это поменяют. Конечно, у оппозиции наверняка и у многих из нас есть претензии к Конституции. Но демократия – это процедуры и институты. И вот так вот по щелчку пальца за 17 минут устроить переворот, устроить конституционное землетрясение только потому, что конкретному политику захотелось чуть-чуть подольше побыть у власти. Это яркое проявление неуважения к обществу и неуважение к демократическим институтам. И я считаю, что это просто типичное проявление популизма. Да, плевать на институты, плевать. Плевать на то, что общество там вырабатывало десятилетиями. Плевать на людей. Мы сделаем так, как выгодно нам. Да, конечно, конституция несовершенна, я абсолютно с этим согласна. Там есть много чего поменять. Я бы тоже перешла, например, к парламентской республике. Но сейчас ее надо защищать не потому, что она хорошая или плохая в идеальном каком-то представлении, а потому что это некий институт, который общество выработало, в котором общество жило, и потому что просто защищать из уважения к демократии, к обществу, и а не потому что кому-то что-то захотелось. Вот и все. Мне кажется, здесь все очень понятно, и то, что Алексей Анатольевич как бы принял такое решение, занял такую позицию, ну, мне это кажется странным, я не буду как бы с ним конфликтовать по этому поводу, это его позиция, я уважаю любую позицию, но я с ней не согласна.
Ну, то есть вы предлагаете все-таки, что должны быть акции протеста, просто чтобы, так сказать, совесть была чиста?
Нет, не чтобы совесть чиста была, чтобы заявить свою позицию. Я вообще лингвист. Я очень хорошо понимаю про дискурс и про высказывания. И я считаю, что сейчас, неважно, сколько людей выйдет на акцию в воскресенье, естественно, у нас не было времени ни подготовиться, ни людей позвать. Тем более, вот сегодня полиция ко мне приходила, они очень нервничали по этому поводу. Естественно, придет не так много людей, а сколько могло бы. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что мы можем высказать свою позицию. Мы можем высказать позицию, что нельзя вот так вот за 17 минут переворачивать шахматную доску. Невозможно устраивать землетрясение в доме, в котором живут люди. Пускай они живут не так хорошо, как хотелось бы. Пускай они живут не в идеальном доме. Пускай в нем есть даже тараканы, там, не знаю, грязь и разруха. Но, по крайней мере, какие-то базовые правила, то, что верхний этаж находится наверху, а нижний находится внизу, они существуют. А вот так вот взять и просто устроить землетрясение, просто по воле непонятно одного человека, это просто нечестно, это несправедливо, и это полностью противоречит принципам демократии.
Хорошо, Юлия Галямина с нами.
Это является борьба с демократией.
Можно реплику?
Пожалуйста, реплику.
Вот по поводу того, что сказала Юлия. Все-таки давайте отдельно осмотреть институты и отдельно процедуру. Институты получают расширение возможностей. Да, Госдума счастлива, что она получает расширение возможностей, планетарий развивается, Совет Федерации получает.
А судьи несчастливы, потому что их будут снимать, да?
Вопрос процедуры. Представляю, правильно все начала, и как бы и надо тогда говорить процедура, еще раз процедура. Объясните нам процедуру. То есть, собственно говоря, никто не против того, чтобы Конституцию изменили. А в том
как
случае,
это никто?
Постойте, в том случае, в том случае если против. Это будет соответствовать воле изменения большинства, но по процедуре, прописанной уже. У нас есть на самом деле процедура по этому поводу.
Вы все рветесь в бой.
Я много читал, много думал последние 48 часов, как жить дальше. Вот. Ну вот, значит, что я хочу сказать. Значит, претензий к тому, что исполнил Владимир Владимирович, достаточно много, но они условно делятся на две части. Часть первая. Как это было сделано? Ни с кем не посоветовавшись, как я уже сказал, за идиотов люди держат, и в части отставки правительства и так далее, в части формирования, в части поправок к Конституции. То есть все такое ощущение, что все плохо подготовлено, как-то вот на бегу, как-то непонятно совершенно.
Не пойми,
и чего. Это одна часть, и эти протесты справедливы. И в этом смысле то, что собирается делать Илья Азар, стоять с пикетами, типа «долой, вообще вот так нельзя», даже отвлекаясь от содержания.
Ну, это спасение чести,
так
да?
Так нельзя поступать в стране под названием Россия с образованным умным населением. Да, вот нельзя за идиотов людей держать, понимаете? И это справедливо. И здесь то, что собирается стоять с пикетами, плакатами, ну, я это понимаю, хотя лично я немножко по-другому действовать собираюсь.
Ну, теперь, то есть вы стоять не будете
вторая,
и ходить не
меня,
будете.
Я стар уже на баррикады лезть, честно говоря, здоровье не позволяет. Вот. Есть другая история, она про другое. Содержательный анализ того, что будет предложено президентом, и вот этим я и собираюсь заниматься. Но я сначала хочу текст увидеть. Я почему говорю, тексты, да.
Так нет, они сидят тексты, там что-то такое сочинять
вот.
Будут.
И в этом плане я могу сказать про свои творческие планы. Так получилось, что, наверное, треть этих вот, людей, которые там заседали, я лично хорошо знаю. Давно. Включая там Крашенинникова, Клишеса, Брачеву и так далее. Даже Прилепина и даже некоторых вот Ирину Родину.
Ну что, будете вот. Лоббировать через
да,
них?
Да, я буду просто вот с ними пытаться встречаться вот и объяснять. Или понять хотя бы, что происходит. Потому что, я понимаете, содержательно, вроде бы, многое из того, что говорил президент, это то, что мы, демократы, говорили много
да,
лет. Про парламентаризм, там, да. Там, про да. все-таки какие-то способы там, баланса властей и так далее. Содержательно. Но я хочу тексты увидеть, понимаете? И, может быть, даже я им эти тексты
ну, там,
помогу
для
написать.
Для левых тоже да. есть приманка, да? Там
да,
индексация, пенсии.
Поэтому
там,
давайте разделять. Я вот еще раз, я 100% согласен, что стиль, в котором это сделано, абсолютно безобразный, позорный для вообще демократического государства.
Но сотрудничать
да?
вы с ними будете.
Ну, что сделаешь?
Пойдете
это...
сотрудничать знаете, вот с оппозиционным
давно,
режимом,
вот, очень
скажут.
Часто я, что там говорить, много было историй, когда я помогал режиму, хотя бы как юрист, да, там, написать хоть какие-то тексты, которые хотя бы не были столь ужасны, как те, которые вот они вот сначала хотели. Я много чего там все-таки немножко так вот подкрутил вот во все.
Ну, то есть теория малых и больших дел,
соучастие
в этой власти.
Да, я считаю,
власти.
Что ну, в этом есть
логика. Да. Александр Морозов опять с нами. Александр, ну так а что? Получается так. Одна часть оппозиции спрячется в тени, не только Навальный, но и какие-то легальные партии. Вот, ну, скажем, Яблоко, там, его лидеры написали весьма критические тексты, но не сказали, что нужно делать, да. А другая часть вот пойдет, как Юлия Галямина, как Азар, спасать честь, да, и вот так и будет. Одни будут стоять на морозе и честь спасать, а другие, так сказать, отсидятся. Хорошо ли это?
Нет, давайте все-таки будем здесь как-то смотреть реалистично. Не надо никогда... как бы таким методом исключения действовать. У нас очень любят это, что либо-либо. Значит, люди, которые выходят на пикеты, на свои метропикеты, это важно, потому что они привлекают внимание проблеме теми средствами, которые у них есть. И никто не против этого. Значит, если Навальный предлагает сосредоточиться на, так сказать, каком-то ударе по Единой России, очень хорошо. Это тоже нужно, потому что это Единая Россия и так далее, и так далее. Если кто-то говорит, как, значит, что «а давайте мы вникнем содержательно», вот я думаю, что нам необходимо, помимо метропикетов, которые очень нужны, необходимо, скажем, консолидированное высказывание юридического сообщества России. Мы там 3 месяца назад или 4 у нас там больше 200 священников подписало письмо, значит, против репрессий. Или там и около 1000 ученых академических. Так в этой ситуации, конечно, нам хорошо бы иметь высказывание юридического сообщества, вот подтверждающее все то, о чем сказал Борис Надеждин, в частности. И так далее. Я могу сейчас назвать 10-15 форм действий, которые, вообще говоря, очень полезны. Не то чтобы, ну, не нужно скорбеть, что чего-то нет, а чего-то много. Значит, все это идет одним. Очень хорошо я хочу подчеркнуть, что Явлинский откликнулся, и Яблоко, и Шлосберг написали очень ясные тексты. Спасибо им за это, за эту оценку. Точно так же, как мы должны здесь поблагодарить, на самом деле, российское экспертное сообщество. 5 или 6 человек, которые хорошо разбираются в кремлевской кухне, в том числе, кстати, и Константин Калачев здесь присутствующий, дали очень полезные и ясные комментарии, довольно глубокие. Это важно. И в этом смысле слова я хочу сказать, что не надо бесконечно заниматься либо этой борьбой с Навальным против Навального, либо какой-то ожесточенной поддержкой Навального. Не в этом содержание процесса.
Юлия, я хотел бы вас спросить, а если будет сказано, что пройдет референдум, все-таки референдум по ясным правилам и, предположим, по всем пунктам, там, я не знаю, сколько их будет, 9, 10, с отдельным подсчетом. Это же, кстати говоря, вполне возможно технически. Зря Путин говорит, что это невозможно. Но вот если 43 партии смогли посчитать, кажется, в 95-м году, там, ну, смогут посчитать и результаты по 9 вопросам. Для вас это было бы изменением, так сказать, ситуации? Вот, условно говоря, может оппозиция требуем честный референдум, например, да?
Ну, смотрите, конечно, у нас нет такого табу вообще никогда, ни при каких обстоятельствах не менять конституцию. Понятно, что общество развивается, оно развивается, и в какой-то момент даже конституцию надо поменять. Меняют его очень во многих странах, конституция, это очевидно. Но проблема в том, что есть же вопрос репутации, есть вопрос доверия. И сейчас нет того института в государстве, которое бы могло вызывать доверие, и у которого была достаточно репутация, я бы сказала, что да, эта история пройдет честно, нефальсифицируемо по-настоящему. А главное, что те вопросы, которые задаются. Я же лингвист, я понимаю, что вопрос можно задать следующим образом. Вы за горячее питание и пожизненного Путина или против? В принципе, многим людям, в общем, довольно наплевать на то, пожизненный Путин или нет, потому что им вообще более-менее наплевать на государство, но им не наплевать на своих детей. То есть это можно переформулировать вопрос так. Вы за своих детей или против Путина? Знаешь, каждый человек отвечает, я за своих детей. И это будет нормально. Поэтому, понимаете, манипуляции, они возможны. Поэтому, когда вы задаете такой вопрос, я хочу сказать, что конечно же, референдум возможен, но не просто референдум по каким-то вопросам, которые кто-то придумал. Это долгий и серьезный демократический процесс, который при нынешних организациях, институтах, при нынешних властях просто невозможен. Да? И то, что они сейчас покушаются на вот эту вот основу государства, это не... Ну, как бы давайте будем честными, это не обосновано никакими... стремлениями к благу народа. Это обосновано единственным стремлением продлить власть вот тех людей, которые сейчас получают максимальную выгоду, от личную выгоду от всех ресурсов России, продлить ее максимально долго. Вот и все.
Ну да, давайте, то есть олигархия и Владимир Путин хотят править долго и счастливо до, я даже не знаю, до какого периода. Давайте мы послушаем совет народа. Что народ думает?
Нужен ли всенародный референдум по каждой поправке Конституции?
Потому что поправки узкоспециализированные. С таких специалистов в количестве большом не найдете.
Народ должен решить.
Конечно, нужно. Потому что правительство действует не в интересах народа своих.
Исторически, если посмотреть на нашу страну, то всегда мы продвигались, когда был сильный руководитель, там, начиная с Петра и так далее и тому подобное. Если по каждой штуке спрашивать людей, всегда будут те, кто за, те, кто против. Ну, я считаю, что нет.
Нет, конечно. Зачем всякую шваль спрашивать? С виду, формально. Все это, в принципе, очень даже ничего. Но, как обычно, все получится через жопу.
Ну, потому что надо спросить народа, когда меняет основной закон страны.
Ну, я считаю, что нужно узнавать мнение народа относительно каждой обстоятельно, относительно каждого решения. На мой взгляд, да, нужно провести референдум.
Ну, мне кажется, мнение народа в любом случае интересно знать. А уж насколько оно полезно, это решать специалистам.
Конечно. Обязательно. Потому что глас народа, ну, это важная вещь, на которой все, в принципе, основывается сама Конституция. То есть без этого, ну, невозможно.
Ну, у нас государство народное, поэтому прежде чем что-то менять в Конституции, народ должен обсудить этот вопрос.
Я не знаю, как по каждой, но, наверное, все вместе надо изучить и по ним проголосовать. Мое такое мнение.
Народный референдум? Может быть, и надо, но обратит ли руководство нашей страны на этот референдум внимание? Народ, конечно, может быть, что-то и хочет, каких-то изменений в нашей стране, но этого, наверное, не хотят наши руководители нашего государства. Вот в чем дело.
А бессмысленно. А все равно проголосуют, так надо. Когда еще Брежнев говорил, у нас много хороших законов, они плохо выполняются. Один к одному, ничего не изменилось. Закон и так хороший. Они плохо выполняются.
Даже если он будет проведен, результаты его навряд ли отразят объективную позицию народа. Так же, как и выборы, в принципе, любого уровня, президента, парламента.
Ну вот такого глас народа, у нас немножко времени есть высказаться. А что дальше-то будет, Александр?
Дальше будет нервное ожидание досрочных выборов в парламент, чудовищно быстрая мобилизация, и на этом фоне, значит, запутанное население, не пойми за что проголосует в изменение Конституции, при этом это голосование не будет иметь никакого правового смысла, только политический. Вот так это будет в ближайший год, на мой взгляд.
Да, проголосуют за горячие завтраки. Борис Борисович, ваш прогноз?
Я тут сообразил, что за время моей уже довольно длинной жизни было два сюжета, когда новая Конституция была. Это Брежнев, 77-й год, и Ельцин, 93-й.
Не будет третий.
На всякий случай. Оба раза это сопровождалось многомесячной публичной дискуссией. Оба раза. То есть даже при Брежневе трудовые коллективы собирались и обсуждали текст Конституции.
Брежнев месяцами. Лучше Путина, получается.
Вот так вот.
Поэтому будут собираться трудовые коллективы сейчас?
Очень хорошо.
По вашей просьбе.
Да хоть как. А при Ельцине, на секундочку, конституционное совещание работало весь 93-й год. Где-то с весны.
С перерывом на танковые бои.
Да. И были содержательные дискуссии. Они были, обсуждали.
Да, я помню, депутата Слободкина выносили из зала. А Константин, что скажете?
Я считаю, надо обсуждать содержание и уважать процедуры. То есть, собственно говоря, если кто-то готов объяснить, что эта конституция идеальная, нынешняя, пусть объясняет, защищает ее. Если кто-то считает, что она идеальная, пусть предлагает изменения, но в рамках законных процедур. Мы пока видим, что и содержание, и процедура в тумане.
Да.
В общем, страну колотит, по крайней мере, ту часть, которая привыкла как-то думать о юридических, правовых и политических проблемах. Не очень-то это хорошо, а главное, непонятно, как говорится, кому это выгодно. Вот неизвестно кому. Спасибо. Я благодарю Бориса Надеждина, Константина Калачева, Александра Морозова, Юлию Галямину и Валерия Гартунга, который нам рассказал изнутри, как они там с Прилепиным заседают. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.